Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные главы из древнего Патерика, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом мученике Стефане Наливайко. И в завершении нашей передачи из архива нашей радиопрограммы в рубрике Александры Никифоровой «Тихая моя родина» рассказ о старинном русском городе Торжке.
Древний Патерик или достопамятные сказания о подвижничестве святых и блаженных отцов. Вопрос. Как можно всегда молиться, ибо тело немощно для службы? Ответ. Не одно то, чтобы стоять во время молитвы, называется молитвой, но чтобы всегда, ешь ли, пьешь ли, работаешь ли, не отставать от молитвы. Посему и сказал апостол «всякою молитвою и молением». Ибо когда не отвлекаешься, беседуя с кем-либо, молись сам в себе молитвою. Вопрос. Какою молитвою надлежит молиться монаху? Ответ. «Отче наш, иже еси на небесех». Вопрос. Какую меру полезно иметь для молитвы? Ответ. «Мера не показана». Ибо сказать «всегда и неотложно» не есть мера, ибо если монах тогда только молится, когда становится на молитву, таковой совсем не молится. Ибо великий Авва говорил и учил, когда я был в ските, пришел к одному пребывающему там, и он только приветствовал меня, и когда ничего не отвечал мне, то, сидя, я занимался созерцанием, равно и он, плетя веревку». И в конце дня, около 9 часа, говорит мне, «Брат, как обрел ты сие деланье?» Я же сказал, «Мы от юности научены сему, от отцев наших, а ты как обрел его?» И сказал старец скитянин, «Этого учения я не получал от отцев моих, но, как видишь меня, так и провожу все время мое». Немного рукоделия, немного размышления, немного молитвы и по силе очищения помыслов, и таким образом созерцание пришло ко мне, так что я не замечал и совсем не знал, что некоторые имеют такое деланье. Я говорю ему, «Поистине, Авва, так обрели путь сей великие отцы, и так получили дарование сего созерцания». Ибо великий Антоний так делать научен был ангелом. Сказал же он, что надлежит таковому на всех людей смотреть, как на одного, и удерживаться от оглаголания. Вопрос. Если от монаха необходимо требуется такая молитва, как может он сохранить ее среди людей? Ответ. Если человек есть подвижник по самой природе, Бог требует от него не иметь пристрастия к вещам телесным, даже до малой иглы, ибо и сие может воспрепятствовать его помыслу в попечении о небесном и о плаче. Конец и Богу слава.
Избранные главы из древнего Патерика читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Мученик Стефан Наливайко. Мученик Стефан родился в 1898 году в селе Константиновка Мелитопольского уезда Херсонской губернии в благочестивой крестьянской семье Пимена и Ефросинии Наливайко. Огромное влияние на воспитание мальчика имела его мать, Ефросиния Романовна, усилиями которой он получил хорошее церковное образование, прекрасно знал Священное Писание и полюбил читать духовные книги. После установления советской власти, когда начались гонения на православную церковь, Ефросиния Романовна стала ходить по соседним селам с проповедями. Власти предупредили ее: «Бабка, кончай проповедовать, а то иначе посадим». Но не послушалась их Ефросиния. Наконец, зимой 1927 года пришли ее арестовывать. Она надела кожух, а о втором кожухе говорила парню, которому было поручено ее арестовать: «Ты бери два». «Да зачем мне?» — сказал он. «Да тебе еще придется меня обратно везти». «Бабка, много ты знаешь», — надменно ответил он и не взял кожух. После допроса Ефросинию Романовну отпустили домой, и тот же парень повез ее в село Константиновку. Скончалась она в родном селе в своем доме в 1929 году. Когда Степану исполнилось 9 лет, родители отдали его в церковно-приходскую школу, в которой он проучился 3 года, после чего поступил в училище при Григории Безюковском монастыре, где он учился 2 года. В то время настоятелем монастыря был архиепископ таврический Дмитрий Абашидзе, и монастырь славился благочестием иноков и миссионерами. Обучение в церковно-приходской школе и в особенности жизнь при Григории Безюковском монастыре оказали на Степана благотворное влияние и сказались потом на всей его жизни. Здесь Степан впервые проникся поэтической красотой и духовной глубиной православного богослужения. Он посещал почти все службы, и его благословили прислуживать во время богослужения. Здесь он ощутил атмосферу святости, глубже ознакомился с церковным преданием, изучая жития святых. Никакой подвиг, никакое мужество, никакой труд, никакая нравственная и духовная красота, никакая мирская мудрость не могут сравниться с подвигом, мужеством, трудом, нравственной и духовной красотой и мудростью святого. Весь мир с его представлениями об идеале и подвигах померк в глазах мальчика, как бледная тень подлинной жизни и подлинной цели. Образ христианского идеала и жажда достигнуть его поселились в душе Степана и не оставляли в течение всей его жизни. Особенно его поразило, как и многих русских подростков, житие Алексия, человека Божия. Когда мальчику исполнилось 14 лет, он вернулся домой и стал помогать отцу по хозяйству. Его отец, Пимен Константинович, был из бедных крестьян, своей земли не имел и арендовал от 5 до 10 десятин, когда сколько было по силам обработать. Имел 2 лошадей и корову. Но не к хозяйству склонялись ум и сердце Степана. И в 1914 году, когда ему исполнилось 16 лет, он уехал в город Геническ, поселился на монастырском подворье и был принят певчим монастырский хор. Здесь он почувствовал недостаток церковного образования, в основном в знании церковного устава, и в течение 2 месяцев усиленно занимался изучением устава в Корсунско-Богородицком монастыре. После этого, вернувшись в родное село, он поступил певчим в церковь, где настоятелем тогда был священник Павел Буцинский, расстрелянный впоследствии большевиками. Одновременно Степан помогал отцу по хозяйству. В феврале 1917 года Степан был мобилизован в действующую армию. После 3 месяцев обучения в городе Екатеринославле он был направлен на румынский фронт. В июле 1917 года немцы, пользуясь происшедшей в России революцией и связанной с ней дезорганизацией армии, перешли на румынском фронте в наступление, в результате которого части 134-го феодосийского полка, где служил Степан Наливайко, попали в плен. Находясь в плену, Степан около 2 месяцев работал в прифронтовой полосе, а затем был отправлен немцами под невольным рабочим в концлагерь Ламсдорф, где пробыл до января 1918 года, когда администрация лагеря отправила его на гражданские работы в поселок. К тому времени Украина по Брест-Литовскому договору отошла к Германии и была занята германскими войсками. Мать Степана, Ефросинья Романовна, обратилась к оккупационным властям с просьбой разрешить вернуться их сыну из плена домой. Осенью 1918 года разрешение было получено, и Степан снова был заключен в лагерь Ламсдорф, на этот раз для отправки на родину. Но отправить его не успели, так как в самой Германии произошла революция, и в связи с ней условия содержания в концлагере военнопленных настолько ухудшились, что им стала грозить голодная смерть. И Степан бежал из концлагеря. Домой в Россию ему пришлось идти пешком днем и ночью, дорогой перенося голод и холод. Так он прошел часть Германии, Австрии, Венгрии, переправился через российскую границу, добрался до Херсона и, наконец, пришел в свой уездный город Алешки, где получил документы, свидетельствующие, что он солдат, вернувшийся из плена домой. В родной дом Степан пришел за 4 дня до Рождества Христова. Он устроился в храм псаломщиком и работал в своем до крайности бедном по тем местам хозяйстве. Отец к тому времени состарился, мать была тяжело больна, за ней некому было ухаживать, и Степан ради этого решил жениться. Девушку взял круглую сироту из того же села, Хаитину Дмитриевну Севастьянову. Через год у них родилась дочь Раиса. Перед глазами стояли христианские идеалы древних святых, в особенности подвиг святого праведного Алексия, человека Божия. И в начале апреля 1923 года он оставил дом, жену, дочь и хозяйство и отправился странствовать. Глубокой ночью, покинув родное село, он направил свой путь в Москву. Путешествие до Москвы заняло более 40 дней. Придя в Москву, Степан исповедовался в Даниловом и Донском монастырях и молил Бога, чтобы тот указал ему, что надо сделать, чтобы явиться к правителям России и сказать им Божью правду. В это время скончался патриарший архидиакон Константин Розов. Отпевание и похороны были назначены на 3 июня в 3 часа дня на Ваганьковском кладбище. Народу собралось множество. Когда гроб с почившим был внесен в церковь, двери храма закрыли, и к ожидавшей толпе вышел священник и сообщил, что похороны архидиакона переносятся на утро следующего дня ввиду того, что не успели приготовить могилу и не прибыли ближайшие родственники. Люди еще не разошлись, когда на возвышение взошел Степан и сказал проникновенное слово о почившем архидиаконе, а затем, обращаясь к народу, прибавил: «Время сейчас очень трудное, тяжелое, но это время избавления народа от греха, поэтому прошу вас, не забывайте Бога, крестите детей, не живите невенчанными, а главное, живите по совести. Настанет время, когда православные христиане воспрянут, Бог этих богоненавистников свергнет». Во время его речи милиция попыталась пробраться к кафедре, чтобы арестовать проповедника, но народ стоял стеной и не допускал. Тогда был вызван наряд милиции. Степан был арестован и на пролетке отвезен в отделение милиции. Дорогой милиционер спросил Степана, из какой он губернии. Степан ответил: «Губернии все мои». «Как ваше имя и сколько вам лет?» — спросил милиционер. «Мне 24 года. Фамилия моя Наливайко Степан Пименович». «Где ваши документы?» Степан расстегнул на груди рубашку и, показывая на тяжелый оловянный крест, сказал: «Вот мои документы. Больше у меня нет ничего». В отделении милиции он отказался отвечать на вопросы и был отвезен в ГПУ. Здесь ему предложили заполнить анкету. Степан на вопрос, какому он принадлежит государству, написал: «Новому Иерусалиму». И для неосведомленного следователя пояснил: «Сходящему с небес». На вопрос о профессии написал: «Жнец». О работе: «Свидетель Божие Слово», «Проповедник». На вопросы, где работал, на какие средства жил и владел ли каким недвижимым имуществом, написал: «По воле Иисуса Христа, всем тем, что подавал Иисус Христос». На вопрос о воинском звании ответил: «Воин Иисуса Христа». 7 июня состоялся допрос, на котором Степан продолжал юродствовать. На вопрос анкеты о семейном положении он написал: «Сейчас я один и буду один, а что было прежде, все мертво, миновало». На вопрос анкеты об имущественном положении написал: «Вечное Евангелие внутри меня». На вопрос о политическом убеждении ответил: «Истинно православный христианин». На вопрос, чем занимался и где служил, ответил словами, полными скорби и горечи: «Не помню, но знаю, что в России. Тогда еще Россия была, а теперь я вам не буду о России говорить, потому что ее не существует». На вопрос следователя, откуда он прибыл, Степан ответил: «Я прибыл в Москву в четверг перед Троицей из Нового Иерусалима, сходящего с небес, пешком». «Где вы жили по приходе в Москву?» — спросил следователь. «Жил я в эти дни на середине города Вавилона. Как оказались на Ваганьковском кладбище? Попал я на Ваганьковское кладбище, водимый духом, данным мне от Бога, с целью свидетельствовать Слово Божие. На кладбище было много народа, к которому я обратился с речью и указал, что настает время избавления от греха». «Как вы относитесь к советской власти?» «Я настоящую власть не одобряю, потому что она не признает Бога. Я послан бороться с этой властью, но борьба моя не воинским оружием, а словом правды Священного Писания». На этом допрос окончился. Следователь, внимательно прочитав ответы Степана, через 2 дня снова вызвал его и спросил: «Почему не существует теперь России?» «Россия была тогда, когда стояли у власти православные, а теперь город Вавилон, то есть город беззакония», — ответил Степан. «Вы принимали участие в гражданской войне?» «В гражданской войне я участия не принимал. Способ избавления от грехов беззакония — это обращение людей к правде, то есть признание Иисуса Христа Сыном Божиим. Я не могу придерживаться этой власти, потому что никто не может угодить двум господам. Эта власть вредна, потому что она идет против Бога. Я желаю власть ту, которая всецело повинуется Иисусу Христу, Сыну Божию. Эта власть тьма, а при той власти люди ходили бы во свете». Через 2 дня Степана снова вызвали на допрос. На вопросы следователя он ответил: «Свое выступление я начал только что, именно в тот день, когда меня задержали на Ваганьковском кладбище. Где я жил до этого времени и что делал, я не скажу, так как я, начав свидетельствовать об Иисусе, умер для всего прежнего, всего земного». Наконец следователь спросил: «Вы советскую власть признаете?» «Как ее не признать? Как можно не признать власть, когда она существует? Вот вы скажите: это чернильница? И вы спросите меня: это чернильница? И я отвечу: конечно, чернильница. Как я могу сказать, что ее нет? Власть, конечно, есть. Но многие взгляды с ней на религию я не разделяю. Если бы не было гонений на церковь, то я бы разделял с ней свои взгляды. Если бы власть не разоряла церкви, не убивала и не высылала священников, то я бы ее приветствовал. А так нет, приветствовать ее не могу и не хочу о том врать». В тюрьме ГПУ Степан первое время сидел в общей камере. Его присутствие здесь было большим утешением для узников. Он сразу сказал, что хотя и арестован за агитацию против советской власти, но и теперь, лишенный свободы, не боится открыто говорить следователям правду. «Основание советской власти воздвигнуто на песке. Не бойтесь и не тоскуйте, время избавления близко». Его присутствие так подействовало на узников, что они воспрянули духом, и исчез страх, мертвящий душу и парализующий разум. В середине июня Степана перевели из тюрьмы ГПУ в общую камеру Бутырской тюрьмы. 25 июня он направил следователю ГПУ заявление. «Правители русской земли, прошу обратить внимание на свой народ, как он стонет под игом самого себя. Жалостно смотрит на правителя, а правитель смотрит на народ. Рассуди каждый, не страх ли владеет человеком? Этот страх есть страх неправды. Неужели неправда сильнее правды? Ни в коем случае, потому что неправда над человеком властвует, покуда человек существует на этой земле, а умирает человек, и неправда также умирает. Обратимся к правде, какова сила правды. Если человек живет правдою, то гоним ли он, хулим ли, угнетаем ли, насильствуем ли кем-либо, болен ли и, наконец, умирает ли, обратите свой взор на него, с какой радостью переживает все это. Почему так? Потому что правда, которой он жил, не умирает. Правда побеждает и смерть, потому что имеет царство и силу прежде всех век и во веки веков. Аминь». Время близко к осуществлению правды, и она не пройдет мимо, ибо наступает час жатвы, предсказанный Иисусом Христом. А посему прошу вас, правители русской земли, довольно побеждать свою землю. Обратитесь ко Христу и познайте в нем жизнь. Еще прошу, если возможно, перевести меня в одиночку и разрешить мне несколько бумаги и чернил. Через месяц полномоченный 6-го отдела секретной части ГПУ Казанский, которому поступило дело, распорядился удовлетворить просьбу Степана, перевести его из общей камеры в одиночку и снабдить чернилами и бумагой, предоставив право изложить самому показания. Получив бумагу и возможность свободно писать, Степан вкратце изложил свою биографию, затем написал: «Пришел я к правителям возвестить то, что идет Господь со тьмами ангелов своих, чтобы рассудить землю, и если не покаются народы от своих беззаконий, то есть от блуда, убийства, воровства и так далее, то Господь жестоко покарает всех. И я грешный, люблю свою землю, а по Боге ревнитель больше, так как, получив духа проповеди, я не смог больше оставаться дома, и в ночь с 10 апреля я встал с постели и ушел, положившись на волю Божию. Я пришел в Москву 24 или 25 мая и молил Бога, чтобы Бог мне указал, как и что делать, как мне явиться к правителям и сказать Божьи слова. Личной цели в приходе моем в Москву нет, а только чтобы явить дела Господни правителям. И покуда не было мною все высказано, я вам не давал своего адреса, а когда я все окончил, то и открыл свой адрес. Я теперь не знаю, виновен ли я перед кем, заслужил ли наказание за Слово Божие, но я исполнил свой христианский долг, так как ревность по Боге заставила меня оставить отца, мать, жену и дочь. А теперь сами рассмотрите мои слова и рассудите». Тогда же он написал заявление уполномоченному ГПУ Казанскому, содержащее послание, адресованное к правителям русской земли. Он писал в нем: «Правители русской земли, я обращаюсь к вам, зачем вы сами себя угнетаете? Зачем вы сами в себе разделяетесь? Зачем вы сами против себя свидетельствуете? Угнетаете себя тем, что вы отвергли свой народ и оставили его без защиты, без пастыря, как стадо в пустыне. Неужели вам не жаль его, что он так сильно стонет? Ведь сколько дней уже, как он блуждает с горы на гору по пустыне, а пастыри его увлеклись вслед безобразных женщин, упились вином блуда и беззакония. Отрезвитесь и приступите к своему стаду, потому что вам вручено стадо и от вашей руки взыщется. Сами в себе разделились тем, что всякий из вас имеет сам в себе зло. Зло — это гордость и коварство. И этим ли вы хотите сделать добро? Ведь зло злом не изгонишь, огнем огонь не утушишь. Вы свидетельствуете против себя, говорите, что вы доброжелатели всему человечеству и одновременно всех ненавидите, и только себя любите, и ищите своей славы, славу же от Отца Небесного презираете, и ищущих славы Его убиваете». 31 августа 1923 года Степан был вызван следователем Казанским на допрос. На заданные вопросы Степан ответил: «По приходе моем в Москву я по пути свернул в Данилов монастырь, где пробыл всего несколько дней. Здесь исповедовался, не помню у кого. Некоторые прихожане, которых я не знаю, приглашали меня к себе иногда закусить, иногда переночевать. Был также в Донском монастыре, где также исповедовался, у кого не помню. При пребывании моем в Москве я слышал от людей о смерти архидиакона Розова и предстоящих его похоронах на Ваганьковском кладбище, что и заставило меня отправиться на кладбище. Больше по моему делу показать ничего не имею и показывать не буду. 22 сентября сотрудник 6-го отделения секретного отдела ГПУ составил заключение по делу. Он писал в нем. Спрошенный в качестве обвиняемого гражданин Наливайко показал, что, выступая с антиправительственной речью, он лишь выполнил миссию проповедника, выполняя повеление Божие обличать правителей, данные ему в сновидении, что примириться с существующей неправославной властью он не может и впредь будет бороться с нею, но не оружием, а словом. Содержась под стражей, гражданин Наливайко направил 2 заявления следователю, полные упреков советской власти за якобы большое притеснение народа и предсказывая близкое ее падение. Полагаю признать Наливайко элементом социально опасным и руководствуясь декретом в ЦИК от 10 августа 22 года подвергнуть его высылке в административном порядке в Архангельскую губернию сроком на 3 года. На 3 года в лагерь, исправил начальник 6-го отделения секретного отдела ГПУ Тучков. И Агранов, заместитель начальника секретного отдела ГПУ, прибавил, согласен с заключением товарища Тучкова. 26 октября 1923 года комиссия НКВД по административным высылкам приговорила Степана к заключению в Соловецкий концлагерь сроком на 3 года. В лагере ему пришлось нелегко, он заболел цингой, и у него отнялись ноги. Узнав о тяжелом положении Степана, его мать Ефросинья Романовна незамедлительно отправила к нему в Соловецкий лагерь на свидание. С собой она взяла белье и продукты. Состояние Степана было критическим. На свидание его вынесли на носилках. На время свидания сыну и матери выделили отдельную комнату, где они пробыли несколько дней. Через 3 года, по окончании срока, представители ГПУ вызвали его и спросили: «Ну как, вы изменили свои убеждения?» «Нет, не изменил». «Тогда получите еще 3 года ссылки». Ссылку он отбывал в Казахстане. Когда прошли и эти 3 года, ему дали еще 3 года ссылки, словно желая, чтобы он остался здесь на всю жизнь. В ссылке он научился разного рода ремеслам, в которых проявил недюжинный талант, мог сделать и лодку, и мандолину, и гитару, и, если нужно, то и фаэтон. Степан снял в аренду дом и сад и выписался к себе жену с дочерью. Дочь Раиса в это время должна была пойти в школу, но когда ей исполнилось 7 лет, Степан написал ей ссылки: «Ни в коем случае не отдавайте в школу». Он помнил и свое церковное обучение, и заветы святых отцов, в особенности таких, как святитель Василий Великий, который говорил, что лучше вообще остаться без светского языческого образования, чем, по-мирски образовавшись, повредить своей душе. Домашние послушали Степана, который пользовался в доме и в селе большим авторитетом, и не отдали девочку в школу. Учителя приходили к ним домой и принуждали отдать ее в школу, но родители Степана, Пимен и Ефросинья, держались в этом отношении твердо. Уже пришла к ним и дочь их, Татьяна Пименовна, и стала уговаривать отца: «Папа, я слышала в сельсовете, что если ты внучку не отдашь в школу, то к тебе придут и заберут коня». Тяжело было старику потерять своего рабочего помощника, лошадь, но он уже и не знал, что делать, а тут вскоре учителя пришли. Встретила их Ефросинья Романовна и сказала: «Да на что и она школа-то? Она и так уже грамотная. Рай, видишь?» — показала она на букву. «Это какая буква?» «В», — ответила девочка. Учителя продолжали уговаривать, но ее так и не отдали в школу. А тут вскоре Степан позвал жену с дочерью к себе. Девочка ни букв, ни азбуки совершенно не знала. Здесь, в Казахстане, она уже всему научилась и получила начальное образование. Изучила закон Божий, арифметику, современную историю. Одно тяжело было в ссылке. Церковь была только обновленческая, и семья туда не ходила. Изучая закон Божий, она дошла до повествования о том, что Дева Богоматерь родила Иисуса Христа, и, однако, осталась девой, и было ей это смутительно. Как такое может быть? Мимо проходит отец, и она поведала ему о своем недоумении. «Я не понимаю, или тут ошибка какая?» Степан, выслушав ее, ответил: «Правильно ты говоришь. Богоматерь родила Иисуса Христа и осталась девой. Теперь вспомни, сколько чудес было при Моисее, как было разделено Черное море, вспомни о неопалимой купине, как прозяб жезла Аарона, вспомни чудеса, которые были совершены пророком Ильей. Что это такое? Чудеса? Да, чудеса. Это то, что совершено силою Божией, вопреки земному порядку вещей. Творец и Законодавец, Господь, сам, если пожелает, дает новый закон или, вопреки установленному им закону, совершает деяние сверхъестественное, которое нами, людьми, воспринимается как чудо. Совершает, чтобы человек видел руку Творца и понимал, кто есть подлинный Законодавец и Миротворец. Наступил 1931 год. Подходил к концу третий срок. Ефросинья Романовна к этому времени уже умерла. Пимен Константинович был очень стар и стал совсем немощным. И пришлось жене Степана Харитине с дочерью уехать в Константиновку, помочь старику убрать хлеб. Там они и остались. До решения властями дальнейшей участи Степана. Родители решили, что дочь получила религиозное воспитание и начальное представление о Боге, о церкви, о всемирной истории и об истории России, и для нее уже не будет нравственно опасным обучение в школе. Впоследствии она получила и высшее образование. Степан был человеком общительным, с ним всякому было интересно беседовать, но о чем бы ни шел разговор, он всегда переводил его на беседу о главном, о религии, о Боге. Многие жители городка ходили к нему домой, ходили и высокие чины ОГПУ. И он спросил их однажды: «Ну, знаете что, друзья, вы собираетесь меня освобождать или нет?» «Ничего на мой счет нет?» «Нет», — ответили те. «Я тогда напишу в Москву», — сказал Степан. И он написал властям Москву. Прошло сколько-то времени, он пришел к начальнику ОГПУ и повторил свой вопрос. «Степан Пименович», — ответил тот, — «ваше освобождение лежит у меня под сукном, но мы вас не хотим отпускать. Послушайте меня. Вы когда приедете на родину, то местные власти соберут на вас компрометирующие материалы, вас арестуют и опять посадят. Поезжайте, заберите своего отца, семью и опять приезжайте. Зачем вам переезжать? Вас все равно арестуют и опять вышлют. Такая ведется политика. Забирайте отца, семью и возвращайтесь». Степан не согласился с начальником ОГПУ, взял справку об освобождении и в сентябре 1932 года уехал на родину. В селе Константиновке уже 5 лет, как храм был закрыт, священника не было. Когда приехал Степан, к нему сразу же потянулись люди. В селе было в то время 900 дворов, и стали его все просить, чтобы он отхлопотал, помог им открыть храм. Степан знал, что законным образом храм закрыть не могли. Он собрал церковную общину из 20 человек и поехал с бумагами к властям в Херсон, откуда сразу же вернулся со священником. Жившая в селе монахиня Евдокия стала псаломщицей. Степан стал управлять церковным хором, который быстро собрал, отбоя не было от желающих петь на церковной службе. Пришла Пасха. Степан ликовал. 3 дня он поднимался на колокольню и с вдохновением, с восторгом звонил в колокола. Пасхальное настроение и великая радость царили в душе Степана и в душах жителей Константиновки. Стали власти подбираться к нему. «Иди в колхоз». А он тогда работал по найму, был художником-маляром. «Что я буду делать в колхозе?» — ответил Степан. «Дайте мне паспорт, и я уеду». Но паспорта власти не дали, и начались преследования и мытарства. В это время отец Степана, Пимен Константинович, умер. Земля, бывшая в его хозяйстве, осталась незасеянной, и в августе 1934 года Степана привлекли к ответственности за непосад своего хлеба на площади 1 гектара и осудили на 5 лет исправительно-трудовых лагерей. Он написал жалобу, дело было пересмотрено, и он, не доехав до концлагеря, был освобожден и вернулся домой. Однако преследования не прекратились. Власти стали требовать от него уплаты то одних налогов, то других. Отобрали бычка, корову, лошадь. Из живности остались одни только куры, но уплаты налогов требовали как с полного хозяйства, и молоком, и мясом, и шкурами. И не стало ему чем платить. В апреле 1935 года состоялся суд над Степаном. Судья Куропаткин приговорил Степана к 3 годам исправительно-трудовых лагерей и 2 годам поражения в правах. Степана посадили в тюрьму, где он пробыл до февраля 1937 года, а затем был отправлен этапом в Владивосток. Он написал жалобу властям в Москву, откуда через некоторое время пришел ответ: Степана оправдать со снятием судимости, против судьи и прокурора возбудить уголовное дело. Тем временем его жена с дочерью переехали в Симферополь, и летом 1937 года Степан приехал к ним и устроился маляром. Он ходил в храм на кладбище, и настоятель храма священник Николай Швец в августе 1940 года попросил его выполнить работу для храма, выкрасить крышу. В это же время настоятель собора предложил Степану управлять хором. Здесь, на церковной службе в храме, Степан снова нашел свое место. Не было для него ничего любимее и дороже, чем церковь. И, конечно, беседуя с верующими, он не скрывал религиозных взглядов, как Священное Писание смотрит на современные вопросы человеческой жизни. Так возникло его последнее дело. 25 октября 1940 года было выписано постановление на арест Степана. Одним из осведомителей по его делу был сам священник Николай Швец. 4 февраля отдел прокуратуры по спецделам, рассмотрев материалы следствия, вынес свое заключение. Будучи привлечен и допрошен в качестве обвиняемого, Наливайко С.П. в контрреволюционной деятельности виновным себя не признал, но не отрицает тот факт, что церковь, находящуюся в Симферополе на кладбище, раз 20 посещал. Принимая во внимание, что добытых материалов для направления дела в судебное заседание недостаточно, а личность обвиняемого Наливайко С.П. является социально опасной, полагал бы, дело по обвинению Наливайко С.П. в контрреволюционной деятельности направить на рассмотрение особого совещания при НГВД СССР. 7 апреля 1941 года особое совещание приговорило Степана Пименовича к 5 годам заключения в исправительно-трудовой лагерь. Перед отправкой в лагерь ему дали свидание с дочерью. И отец сказал ей, что в гостях тогда у отца Николая был не брат, а начальник следственной части НКВД, и сам отец Николай является сотрудником НКВД. Все, в чем обвинили его, — выдумка. Но поскольку решение о его деле выносило особое совещание, то никто не стал проверять, кто и что там говорил. Осудили его за то, что он был судим раньше. Степана Пименовича отправили в исправительно-трудовой лагерь в Норильск. С началом Великой Отечественной войны переписка между ним и родными прекратилась. Только в начале 45-го года они получили от него первое после перерыва письмо. «До окончания моего срока остается 3 месяца. Даст Бог, и нам придется еще пожить вместе». Родные послали ему письмо, деньги, посылку, но ответа уже не пришло. Через некоторое время Раиса Степановна написала в управление ГУЛАГа, откуда ей ответили, что Степан Пименович Наливайко умер 12 февраля 1945 года от голода. Причислен к лику святых, новомучеников и исповедников российских на юбилейном архиерейском соборе Русской Православной Церкви в августе 2000 года для общецерковного почитания. Обычно в житиях новомучеников встречаем истории о клевете, возводимой на священников врагами церкви и запуганными земляками-прихожанами. В житии же мученика Стефана все наоборот. Его ревность о Господе колет глаза священнику, настоятелю храма, в котором с любовью трудится Стефан. Воистину нет лицеприятия у Бога, и дает он благодать мученическую, истинно горящему о славе его сердцу.
В эфире программа «Благовещение».
Тихая моя родина. Зарисовки старинных русских городов.
Тихая моя родина. Я ничего не забыл. Тихая моя родина, ивы и река Соловей.
В этом выпуске программы мы продолжаем свой рассказ о Торжке, одном из древнейших русских городов. Первые упоминания о нем относятся еще к концу X века. Жителей и гостей Торжка всегда восхищало обилие церквей в этом городе и красота колокольного звона. Вот каким запомнился Торжок начала 90-х годов 19-го столетия выпускнику юридического факультета Московского университета Михаилу Васильевичу Линду, проведшему здесь свое детство. Говорят, что в Ташке 27 церквей. Это обилие церквей придает городу исключительную живописность, особенно издали, когда в солнечный день или при закате солнца он сверкает всеми своими золотыми, серебряными и разноцветными маковками. А в праздничные дни, не говоря уже о Пасхе, над городом стоит такой колокольный концерт, что прохожим на улицах приходится кричать, чтобы услышать друг друга. Звонарское искусство в Ташке, как и голубинная охота, доведено до совершенства, до виртуозности. Сегодня о Ташке своего детства, а это уже 20-е и 30-е годы 20-го столетия, вам рассказывает наш гость, почетный гражданин города Ташка, художник, профессор Московского архитектурного института Лев Васильевич Андреев. Ему мы передаем слово.
Ну, я коренной, так сказать, житель Торжка. Я здесь родился. Здесь родился мой отец, здесь родился мой дед. А вот прадед мой родился в Медном. И после Медного он работал в Прутенке на шлюзе и переехал, в конце концов, в Торжок. И вот здесь у него родился, значит, три сына и дочь. И вот один из сыновей мой дед Николай Ефремович Андреев. Мой отец кончил здесь реальное училище, потом он закончил Петербургский университет, филологическое отделение, и работал преподавателем русского языка, литературы и всяких методик, которые сопутствовали. Там какие-то и латынь, немножко основы тогда преподавали. Мама моя родом из крестьянской семьи, из села Марьино. Она в том же 16-м году, как и отец, в Твери закончила педагогическую школу Максимовича. Это такая вроде женская семинария была педагогическая. Из школы Максимович в конце концов вырос сначала пединститут после революции, потом, значит, университет. Вот сейчас Тверской университет имеет своей народоначальницей вот эту школу. Так что мои, значит, родители – учителя. И все, что вокруг меня окружало, все тоже были учителями, все. Кто-то из наших домашних поэтов писал мне когда-то какую-то оду, и там такая фраза была: «Средь нив, церквей и педагогов протекала моя жизнь, молодость». Ну вот так. Жили мы на улице Дзержинского, нынешней, тогда была Ямская, там, где находилась учительская семинария, значит, педучилище. Мы в квартире, в казенной квартире. Из моей комнаты, из квартиры родителей, флигеля, прямо из моего рабочего стола, это когда я пошел в школу, мне поставили стол, где лежали учебники, буквари, и я готовил уроки, и все, перед окном сидел, и в окно я видел, прямо против меня начальная школа, в которой я учился, опытная школа при педтехникуме, а дальше из-за такого зеленого холма выглядывала Никольская церковь в пустыне, Николо-Пустынская. Когда-то там был Николо-Пустынский монастырь до 17 века. А в данном случае там была церковь действующая. Так что туда ходил священник. Мимо нас хоронили на Пустынское кладбище везли, значит, и несли усопших. Многих тоже в сопровождении священника. А напротив той церкви, через реку на горе, из моего же окна виднелась Дальняя Троицкая церковь на горе, которая сейчас существует. Пустынскую церковь взорвали. Там тогда же, вот, в начале 30-х годов. Ну что, значит, многие церкви действовали. Я застал это. Многие церкви действовали. Я помню, значит, когда, ну, в дошкольные мои... Я в 32-м году пошел в первый класс. В дошкольные мои годы я вот приходил на Власевскую к дедушке и бабушке. Сначала дедушка умер, значит, там бабушка жила. И вот я наблюдал вокруг Власевской церкви, например, крестные ходы. Это я, так сказать, получил такое зрелищное впечатление, интересное. Ну, что еще интересного? Вот когда мы бывали у деда в доме, пили чай на веранде, которая выходила в сад, то на другом берегу перед нами открывалась панорама Борисоглебского монастыря. Я долго конючил, значит, просил отца, пойдем туда, значит, что там такое? Меня привлекали вот разнообразные постройки, и высокие, и низкие, и такие купола, и золоченые купола. И вот эта Введенская церковь была с луковкой, у меня была позолоченная, а сама она была красного цвета, розового. Она большая надвратная церковь Спаса Нерукотворного образа. Колоколенка куполом покрыта золоченым. И большой шпиль тоже был золоченый. И вот, значит, я все время говорил, пойдем, значит, что там такое? Он говорит, знаешь, там монастырь. Короче говоря, однажды в 28-м году он сказал, мы с тобой сегодня прогуляемся туда. Мы вышли на берег прямо с Власевской улицы, и тут был перевоз. Перевозчики жили на том берегу, внизу, под монастырем. Перевозчик нас перевез туда. Вдоль вала была мощеная дорога, с которой на месте рва старого была построена. И мы по этой мощеной дороге поднялись наверх, завернули на Старицкую улицу и подошли вот к воротам со стороны Старицкой, около странноприимного корпуса. Ворота были заперты. 28-й год. В 27-м году оттуда были выселены монахи. Так что это только один год прошел, как не было монахов. Но монастырь по-прежнему принадлежал церкви, там был сторож-монах. И вот, значит, он открыл нам дверь. Мы там, отец долго стучал, калитку открыл, в воротах калитку с высоким порогом. Я через порог перебирал, мне 4 года было. Я с трудом перешагивал через этот порог туда. Тот, значит, сначала не хотел нас. У него, я помню, висела связка ключей на поясе. Так что это был сторож и ключник. Он охранял тогда монастырь. Ну и отец сказал, что он сын Николая Ефремовича Андреева. Монах сразу расплылся в улыбке. «А, Николай Ефремович, в память ему, значит, небесная, вечная память. Как же, помним». Он пустил нас на территорию, мы походили, погуляли по территории, внутрь помещений мы не ходили, но все было исключительно прибрано. Высочайшего класса было благоустройство, плиточные из естественного камня, плиточные тротуары. От Святых Ворот из-под этой надвратной церкви к собору широкий тротуар, от собора, от паперти его, туда, к входу в настоятельский корпус и в Введенскую церковь, опять плиточный тротуар. посреди двора фонтан был. Он не бил так кверху, значит, струи не было, но был такой большой каменный резервуар, и там наполненный он водой. Наверное, иногда его включали. Две стояли то ли часовни, то ли такие беседочки по продаже свечей, икон и так далее. Размалеванные, пестрые такие, нарядные, и слева, и справа вот от этого тротуара. И все везде так, зеленая травка, очень хорошо, очень уютно. Красная башня угловая сверкала своей покраской, вот наверху у нее была булава такая колючая, тоже вся она золотилась. В общем, очень нарядно, и я попал в другой мир. И вот это мое было первое знакомство с этим монастырем. Оно было в 28-м году. Ну что ж еще о церковных службах? Я больше, значит, знаю о церковных службах из рассказов отца. Отец мальчиком еще пел в Никольской церкви в детском хоре. И он хорошо знал поэтому музыкальную грамоту, сольфеджио. У них был регент, который их учил пение, по-моему, Николай Семенович. И он, значит, скрипкой им немножко давал тональность, а кто врал, того смычком бил по голове. Не очень, конечно, больно, но обидно было. Вот. Отец мой имел хороший слух, хорошо пел. Звонкий дискант у него такой был. Как-то он молодой еще зять, мама привезла его в это самое, в Марьино, к бабушке. А бабушка в Марьине была, там Казанской Божьей Матери церковь. И вот, значит, к бабушке приехал зять на блины, там, значит, ах, зять, 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 зять. Это зять был первый, муж старшей дочери Клавдии Арсеньевны. Ну, и отец разошелся там, и зашел разговор там о какой-то службе, и он ей тут отслужил, всю службу пропел. Потому что мальчишки вот со своего левого клироса, на котором они пели, они все службы на детскую память это очень легко ложились, и вот это все помнили. И что еще можно сказать, что вот благодаря тому, что в Торжке было 36 церквей, во многих очень церквях, почти во всех были свои хоры, хоры из добровольцев, полупрофессионалов, они где-то пели, купцы там иногда пели в этих хорах. В женской гимназии очень хорошо преподавали пение, в городском училище преподавали хорошо пение, уж в духовном училище городском тем более преподавали хорошо, значит, это вокал. Поэтому певческая культура в городе была очень высокая, очень высокая. И красиво пели в церквях. Уже после революции, вот среди учителей интеллигенции такое движение прошло, организовали городской хор. И вот туда пошли все эти любители пения, и я помню, слушал этот хор, это было потрясающе. Это многоголосие, культурное, профессиональное пение. Многие там, особенно женщины, сохранили еще звонкие голоса. Я помню, такой репертуар был у них, народные песни, старинные революционные песни и так далее. А сама семья Андреевых, вот 11 человек детей, они все хорошо пели. И некоторые братья даже были хорошими регентами. И вот Андреевы иногда выходили перед домом росли тополя перед домом, были скамеечки, они рассаживались там и начинали петь. И по улице Власевской, и по соседней Никольской, по переулкам тут раздавался клич: «Андреевы поют!» И сбегались люди слушать. Целая толпа собралась. А к Андреевым примыкали их друзья. Там были семьи, у которых по 7 человек детей были еще. Я не забыл их фамилии. Но они дружили и учились вместе и так далее, и тоже хорошо пели. И хор там большой собирался. Так что вот поэтому, наверное, вот отцом воспитана у меня страшная любовь к хоровому пению, классическому хоровому пению сегодня. Вот хор Свежникова государственный, я ходил слушать неоднократно. Вот сейчас Минина хор, он профессор, так, Минин, это камерный хор небольшой, но я его слушал в Знаменском соборе около Кремля, а в галерее вокруг Знаменского собора был выставочный зал ВОПИКа, Общество охраны памятников, и я там как-то устраивал свою выставку. И просто я вот пока развешивал свои 50 картин там, значит, я наслушался вот Мининской, вот этой чудесный хор, чудесный. Я потом к ним ходил в этот зал специально на концерт. И у них один концерт был с Евгением Нестеренко, все молитвы там, ну, вот это... Жертва вечерняя такая есть. Жертва вечерняя с басами, знаете, красиво. Вообще, по-моему, самый красивый музыкальный инструмент – это человеческий голос.
Подошел к концу очередной выпуск программы «Тихая моя Родина». Зарисовки старинных русских городов. О торжке своего детства, которое пришлось на 20-е и 30-е годы прошлого 20-го столетия, рассказывал художник, архитектор, профессор Московского архитектурного института Лев Васильевич Андреев. В следующем выпуске нашей программы слушайте продолжение его рассказа. В передаче были использованы материалы книги «Торжок» в путевых заметках и мемуарах. Передачу подготовила Александра Никифорова.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.